Сегодня придется делать вторую серию. Та серия называлась как у нас? Священное Писание или Проза жизни. Ну и сегодня будет тоже. Проза жизни 2 или Священное Писание. Ну как-то так, да? Что значит проза жизни? Я краткое содержание предыдущей секции. Проза жизни. Проза жизни — это плохо. Опасно жить прозой. Надо жить поэзией. Почему? Потому что поэзия, для чего это сравнение? Проза жизни, знаете, что такое? Это когда все скукотища, да? Когда вот эта рутина. Когда, в принципе, это даже жизнью назвать нельзя. Проза. И нам вот рассказывают, что в духовном мире все пешком не ходят, они или танцуют, или и говорят либо стихами, либо вот это вот. И надо сказать, что стихами говорить, если кто-то пробовал слагать, знаете, какой-то закон есть, вот закон рифмы. Если мы рифмуем слова, ну, действительно стихи, которые вот тебе приходят, а не так, там, любовь, морковь, то они как-то в архивированном виде содержат гораздо больше информации, чем вот прозой. Больше, да? Больше. И как-то это защищено. Какая-то целостность. Такое ощущение, что вот проза — это такое препарированная какая-то информация, мы вот так, вот и так. И вы заметили, что наша вся жизнь такая препарированная, да? Почему? И кто это сделал? Это сделали мы сами. Это сделали мы сами. Ну, есть вариант, что мы еще не научились делать как надо, есть вариант, что это мы сделали сами. Ну, если мы посмотрим на детей, то они талантливые сразу. Иисус говорит, будьте как дети и так далее. То есть нас испортило образование, нас испортило воспитание. Но и мы попадаем в рабство. В рабство. Вот мы такие нецельные, недостаточные, потому что, знаете, слово из песни не выкинешь, а вот из текста запросто, из текста, да, раз и ничего не заметно. Вот. А значит, что-то будет не хватать. И поскольку у нас не поэзия жизни, а проза жизни, нас немножко общипали и сказали, вам это не хватает, нам реально что-то не хватает. Вот. Раз не хватает, мы получаемся в чьей-то зависимости. Хотя Ишопанишад говорит, у вас все есть. Ом Пурнам. От полного целого отделяется полное целое. Это в целом так и остается, и я тоже целый и самодостаточный. Я ни в чем не нуждаюсь. Я должен... Давать, да, давать. Я не просто так, как, по образу и подобию, потому что он-то отдал и ничего не потерял. И ты будешь отдавать и ничего не потеряешь. Но поскольку я из стиха сделался прозой, моя жизнь сделалась прозой, я уже, ну, не функциональный, я уже не на транспорте, я еле ползу, я немножечко инвалид, мне чего-то не хватает, и я нуждаюсь. И тут называется вот общество сознания, там, как это там, всемирное, международное общество сознания Кришна, да. А я слышал, они говорят, международное общество сознания пылесосов, например, да. Ну так вот, то есть в себя, нет, мы должны из себя. Это можно сказать не только про там исконно, про все что угодно, потому что нас учат этому. И мы попадаем таким образом в какую-то зависимость. Вот, например, недавно вот, зависимость. В Украине сейчас есть все. Продуктов больше, чем надо. Почему? Потому что Россия отказалась что-то там брать, и у нас тут переизбыток продуктов, да? А подкрадывается голод, потому что... А знаете почему? Почему? Вот все есть, вот все есть. Мы ж могли меняться, но, пользуясь тем, что мы никто никому не доверяет, мы пользуемся деньгами. А тот, кто дает деньги, практически имеет все и всех нас. И все. Вот все есть. Но нас, нами легко вот эти держит. Только в силу того, что мы друг другу не доверяем. Кто вам виноват? Мы друг другу. У нас нет отношений. Ладно, там с соседом, с соседней улицей мы никого там не знаем. Но мы даже иногда между собой не можем доверять друг другу. Понимаете? Вот и поэтому нами могут пользоваться. Не доверяем. А почему не доверяем? Почему не доверяем? Вы знаете, есть такое вот примета, да? Вот я вышел из дома, забыл ключ. О, плохая примета, наверное. Это, знаете, как попутный ветер идет. Если меня вернули назад, значит, это примета. Значит, дует встречный ветер. Значит, я дойду, а там закрыто. Там переучет или что-то такое. Вот то же самое. Невозможно быть в малом хорошим, а в большом плохим. То есть жизнь, она целиком, она целиком. Мы можем ее, конечно, на лохмотье разодрать, но она все равно целиком. И если я не доверяю тому, 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 Богу я не верю тоже. Богу я не верю тоже. А если я ему не верю, мы говорим, о, что-то Господь что-то мне ничего не говорит. Он мне говорит, только я ему не верю. Я ему не верю в его проекты. И, значит, ну, а чем-то надо пользоваться. Ну и мне рассказывают другие проекты, а они точно не мои. Потому что единственный мой проект, который отсюда, вот и все, жизнь не состоялась. Проза жизни. Стихами говорит только Господь. Да? Так вот. Вот и такая вещь. Стихами. И существует много рекламы. Это мир рекламы. Мир рекламы, который говорит, вот я хочу вам помочь. Я хочу там. Кто там? Джонсон заботится о вас. Там старшие преданные о вас тоже заботятся. Эти от вас, кто о нас только не заботится? О нас заботятся все. И реально заботятся мы можем по факту, да, там вот какая-то помощь. Такая коварная забота, да? Знаете, как медвежья услуга. Знаете, что такое медвежья услуга? Да, ты помог, а оно хуже. Помог, оно хуже. Но это бывает по незнанию. Я хочу кому-то помочь, я развращаю людей. Но нас развращают целенаправленно и злонамеренно. Почему? Потому что я становлюсь рабом, потому что меня приватизируют вместе с этим. Итак. И нам обещают вырвать нас из этого рабства, стать свободными такими художниками. Вот Господь говорит, у меня там середина, я все, что хочу, делаю. Ну, свобода, да? Потому что если нет свободы, то как-то, знаете, если не поел, то свобода это база, из которой может что-то начать жить. Если у меня нет этой базы, свободы, если я припаркован там к чему-то как-то, все остальное можно это жизнью не назовешь. Потому что жизнь это всего хорошо, а если я раб, у меня нет ни одного хорошего качества, ничего хорошего с меня не выйдет, а жизнь она прекрасна, удивительна, если не удивительна, значит она не жизнь. И я мертвый практически, мертвый, расчлененный. Вот этот стих разложили на прозу, и делать со мной можно что угодно. И я несчастлив, несчастлив. У меня нету счастья. От чего получается счастье? Я практически пересказываю немножко то, чтобы зацепиться и продолжить. Что такое счастье? И вот мы сейчас будем раскрывать некоторые обманы. Священное Писание, которым больше всего священных обманов. Вот. А мы разберем, что такое Священное Писание, являются они таковые, что на самом деле Священное Писание. Что мы называем ими, почему они такие разные, почему они противоречивые. Противоречит. Ну, например, ну самый такой ближайший пример. Кришна говорит, вот когда религия приходит в упадок, там из века в век я появляюсь и там наказываю негодяев и спасаю праведников. И восстанавливаю устои религии. И тут же в этой Бхагавад-гите Кришна говорит, оставь все религии. Понимаете? Тут же, тот же самый. В течение 45 минут было рассказано Бхагавад-гита. Он только сказал, я вот прихожу, чтобы восстановить, но тебе даром не надо. Логика где, да? И поэтому там многие комментаторы говорят, каждая глава написана отдельным человеком и все такое. Противоречие. На самом деле противоречий нет. Мы сейчас вот этот вопрос разберем. И таких противоречий много. Диаметрально противоположных рекомендаций. Диаметрально противоположных. И Господь говорит. И мы говорим, это от Бога, это от дьявола. Ну вот тут конкретно Бог говорит. Я возвращаю устои религии. Вот. И вот. Я зачитаю этот текст. Это один из самых популярнейших текстов. Из самых популярнейших. Глава 4, текст 7. Когда на земле религия приходит в упадок, а скажите, она уже упала или еще висит? Упала, потому что упала религия, да. И воцаряется безбожие религия, потому что однополые браки регистрируют религию. Религия с Богом вас на войну, что это за религия, да, и так далее. Религия, которая... Ну, что она только не делает.
Там религия или дарма?
Написано религия, перевод. Ну, дхарма, санскрит.
Ну, так это два разных вещи.
Ну, мы понимаем по-разному. Религия, религия, есть религия, которая, сейчас скажу, спасибо за это самое, потому что люди могут понять. Религия, обычный человек понимает ходить в церковь и соблюдать, что там говорят. На самом деле религия — это более общее понятие. Религия — это вся твоя жизнь. А то, что ты там ходишь и тебе там рассказали, это просто маленький такой ликбез, как тебе жить все остальное время.
Такая религия процветает
сейчас. Да. Да. Итак, когда религия приходит в упадок, ну, во-первых, Кали-Юга. Упало все. Все, что можно. Доллар упал. Религия. Доллар упал, религия упала. Не, гривна упала. Доллар, все нормально, да. Как доллар падает, сразу начинается война, и доллар опять на крови всплывает. Я не схожу сам, о потомок Бараты. Вопрос. Где он? Где Кришна? Религия упала? Упала. Где Кришна? Где он снизошел? Покажите. Вот. Религия обещает, что ой, придет когда-то там еще через тысячи лет, как Калка Аватара, для того, чтобы порубать голову оставшимся в живых. Да. Вот. Ну, понятно, да? А он говорит, как только религия падает. Вопрос, да? Вы задумались когда-то? Вот. Для чего он приходит и воцаряется? Я не скажу сам. А зачем он приходит, во-первых? А чего он приходит? Посмотреть, как мы тут упали. Чтобы освободить праведников. Освободить.
Шансы есть.
И уничтожить злодеев. Не написано сесть рядом со злодеем на лавочку и рассказать ему, как надо жить. Он говорит, уничтожить злодеев. Понимаете? Вот. Это хорошо или как?
Хорошо.
Хорошо, так им и надо, злодеям. Да. И сразу возникает вопрос. Давайте разберем вот это вот.
Что злодей, кто правильный?
Да. Не, вообще, что такое злодей? Злодей — это который... Который делает зло. А, там, нечаянно или намеренно, злонамеренно или незлонамеренно. Кого он будет уничтожать? А есть люди, которые делают зло ненамеренно. Это как дети, поэтому их, то есть у него нет ответственности, он не знает, он их не наказывается. Да? Он не злодей, он не делает зло, он является инструментом злодея. Потому что санкции, вот праведники и злодеи, это мыслящие существа, они знают, что делают. Те, кто не знает, что делают, не ведают, что творят. Да? Иисус говорит, да, не ведают, что им наказывать, они не понимают, что они делают. Они не понимают, что делать. К ним Господь не это. Понимаете? То есть он... Потому что в конечном счете ему нужно, Господу нужно наше сознание. А вот этот футляр-то он любой в любой момент. А вот сознание. Сознание — это ценно. И это сознание должно расти под его присмотром, под его культивацией, какие-то хорошие, нехорошие, с нашей точки зрения, больные, приятные. Наши чувства там варятся, и варится мое сознание. Таким образом, я познаю себя, познаю его и все такое. И вот вопрос, как же я его буду познавать? Я не могу познать себя, не познав Господа. Это невозможно. И невозможно, познав Господа, не познав себя. Потому что у Господа есть на меня досье, каким я должен быть. И он меня будет... Я буду его знать милость, и что он живой, и что можно с ним, и он откликнется, только если я нахожусь на своей тропе, на дороге, на своей, и там будет разговор, там состоится разговор. Если я сверну, ну, то есть как-то вот меня совратили с пути, вот, там я попадаю в рабство, и там мне обещают, повторяя Хари Кришна мантру, то вы выберетесь. Я скажу, не выберетесь вы. Любая религиозная практика имеет цель и методы. Цель везде одинаковая – познать Господа. И когда он не сходит сам, его самое главное – вот цель у всех религий, ну так, по крайней мере, регламентирует, ну говорится, что все время помнить о Боге, все время с ним общаться. Вот. И цель везде одинаковая, но методы разные. Здесь Хари Кришна до упаду, а там пять намазов, будь добр. И неизвестно, что... А ты выдержишь пять намазов? Ты хоть знаешь, что это кто-то был мусульман? И говорит, да они там это, физзарядкой занимались, вот мы и там. А те говорят, а ты, вот понимаете? Потому что это методы. Методы могут разные быть. И он не сходит, тут не написано, он не сходит, значит, там, в Двараке, или он не сходит во Вриндаване, тут написано, не схожу в мир. Когда и куда? Там, где воцаряется безбожие. Вот там, где оно воцаряется безбожие, что такое безбожие? Это конец диалога с Господом. Нет совести, нет все, я полностью, иными словами, полное рабство. Вот тогда он не сходит, чтобы вытащить. И поскольку везде разные вот эти, условия, разные условия рабства, разные условия климатические. А на самом деле самое главное условие это положение моего сознания. И вот для каждого положения моего сознания он дает какую-то практику. Там надо вот простирание, там где что. Вот. И они все разные. И когда религия приходит в упадок? Религия приходит в упадок, когда практика объявляется целью. Целью. Вот Хари Кришна до упада. А в духовный мир попадешь, что, будешь опять на четках там, а дальше, и так далее. Потом, это знаете, на чего похоже? Это и вот эти садхаки, так называемые, садхаки любых религий. Вот они занимаются. Это знаете... Я куда-то еду, но не знаю куда. Вот я сел в маршрутку, и борюсь за свою духовную практику. Моя духовная практика состоит, чтобы удобно усесться, чтобы меня не согнали с места. Вот, я видел там водителя, что вокруг мелькает, и вот я сижу и еду. И вот я сижу, еду. И я так увлечен, чтобы никто не сел на мое место. Чтобы меня там не оштрафовали, чтобы надо заплатить, это практика такая. Вот. И буду я по маршруту, по кольцу ездить вечно. Понимаете? И религии, они убирают цель и говорят, вот этим занимаетесь, помрете и будет хорошо. Нет, ты опять вынырнешь на том же маршруточном кольце. Да? Вот. И поэтому, когда убирается цель, и остается одно средство, а средства очень разные, они начинают говорить друг другу, что вы не правы. Возникают войны и все такое. То есть это бесполезно. Бесполезно. Бесполезна любая духовная практика без вот этой цели. Эти вообще методы, а какой в них смысл? Чтобы поднять, они, знаете, это методы для мелочей. Мелочей. А цель, чтобы держать в голове главное. Вот если я главное и буду делать одни мелочи, но мелочи тоже нужны. Знаете, что такое мелочи? Мелочи это когда Господь ко мне приходит не из века в век, а из секунды в секунду. Понимаете? Я чем-то занимаюсь, и в голове чайник надо выключить, это Господь тебе подсказал, ты сам в жизни догадался. И он говорит, я память, забвение, это вот уже, мелочи. И вот эти мелочи, там регулирующие принципы, или в каждой религии там что-то, они помогают заповеди такие материальные, казалось бы, заповеди, значит, не ори на ближнего, если даже он не прав, и так далее, всякие бывают заповеди, они помогают мне в каком-то негативе видеть проявление Господа и говорит, потому что в хорошем мы рады, мы приветствуем, слава Богу, слава Богу, а вот в плохом мы его не видим, мы думаем, почему-то он ушел, а он не уходит никогда. И приходит, и знаете, из века в век не дождешься. Если мы будем ориентироваться на этот текст так, как нам преподают его, был Кришна давно, сейчас плохо. Религия в упадке, что делать? Будем ждать. Или будем ждать второго пришествия Христа. Вот. А пока что? А пока вот там постимся, пока там вот это, это ни к чему не приведет. Он здесь, он никуда не девался. Наказать злодеев. Так, чего он приходит. Вот. Хотя Господь и не сходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара Юги, 20, смотрите, тут прямо даже написано, когда. Ну, я посмотрел и понял, что я не доживу. Я не доживу до Кришны. Что делать? Что делать? Вот. Конкретно меня вот тут вот обломали. Да. То есть я не успел, когда он был, и я не успею, когда он придет еще раз. И что теперь? Ну. Хотя Господь и не ходит, и не сходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара Юги, 28-го тысячелетия, 7-го Ману, конкретно все, да? В одном дне Брахмы. Но дальше есть такой замечательный текст, что он не обязан следовать этому правилу. Хочет придет, хочет да. Потому что полностью свободен, волен поступать по своему желанию. Таким образом, он появляется по собственной воле тогда, когда в мире преобладает безбожие. И исчезает истинная религия. Исчезла ли истинная религия? Давно. Вы знаете, истинная религия, я бы сказал так. Она всегда присутствует, иначе, знаете, это подобно тому, как вот, вот в Библии есть, в Ветхом Завете, да, там Господь и один праведник, и вот они начинают это спориться. Он говорит, ну, надо вот этот город ликвидировать. А он говорит, а вдруг там это, а если там найду 100 праведников, понятно, что там мегаполис, ну, по тем временам. Ну, вдруг там 100 человек, он говорит, ну ладно, 100 найдешь, он говорит, а вдруг найду, а вдруг 100 не найду, а 10. Ну и так до одного не доторговались, он говорит, ладно, если хоть одного найдешь нормального человека, ну, пощажу и остальных. Вот заради него, заради него. Вот тут то же самое получается ситуация. То есть, смотрите, город, народ или что-то уже бы уничтожено было, если там нет хоть одного праведника. Если мы живем за счет того, что где-то есть люди, которые с Господом, и вот из-за них, и вот это окружение, потому что он за них любится, ну, любит их, там у него какие-то отношения за счет вот этого. Потому что это и есть жизнь. Если жизнь убить, то есть одни мертвецы остались, все, надо все это пролая, потому что это бесполезно. Все остальное бесполезно, кроме вот жития вот этого одного у кого-то, да? Ну, а по итогу должны мы все начать жить. Начать жить, а это значит жить хорошо. Жить хорошо и значит жить счастливо. Поэтому мы посмотрим, что такое счастье, да? Есть счастье. Что такое счастье? Кто-то сможет сказать мне? Мы говорим такое. Будьте счастливы там, молодоженам. Чего мы им желаем, да? Вот счастье, открыточки пишем. А понимаем, что пишем?
Это удовлетворенность.
О! Это удовлетворенность. Это понимание то, что у меня есть, вот так хватает. А что такое несчастье? Это понимание, что мне чего-то не хватает. Вот. Ну, есть такие, да. Ну, то есть несчастьем, чтобы стать несчастным, надо, чтобы меня вот дети, они счастливы, что, потому что они еще не знают, что им не хватает. Но потом их научили, что им не хватает, что в их характере не хватает, что там им какого-то мопеда, мотоцикла, машины, что-то еще там не хватает, они увидели и становятся несчастными. И поэтому тот, кто хвастается чем-то, у него это забирается. Ибо он этим делает несчастным. Господь забирает. Что забирает? То, чем он хвастается. Вот. Итак, несколько слов о счастье. Несколько слов о счастье почитаем. Вот, 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 вот. Еще раз. Счастливые люди, они какие? Они живые, да? Счастливые, живые. Несчастные люди, они мертвые, немножко механические. Они делают, они определяют, ну, их жизнь определяется просто выживанием, что, ну, делать самое необходимое, за квартиру, там, накормить себя, там, что-то выспаться. ну, обычные дела. И все это механика. И механика предсказуема, и она расписана в шастрах. В частности, варнашрама, например. Варна-ашрама. Кто чем занимается, но я хочу сказать, это не живое знание. Как бы тут лоб не расшибали эти религиозные наши лидеры, я скажу, это знание не живое. Живое, потому что жизнь непредсказуема. Жизнь – это когда ты находишься в непосредственной близости с Богом, ты идешь просто рядом с Ним, а Бог непредсказуем. И все смотрят на тебя и удивляются, и говорят, по каким шастрам ты вообще живешь, непонятно. Вот. И я сейчас прочитаю про живых и счастливых людей. Потому что счастье – это когда с тобой что-то случается, ты очень внимателен, потому что это никогда не было ни с тобой, и тебе первый раз, все время первый раз приходится, ты не вот одно и то же делаешь, знаете. Вот. И, ну, а остальные, как говорил Иисус, мертвецы, смотрят на тебя и говорят, ты, наверное, сумасшедший. Ты, наверное, сумасшедший. Вот как они говорят. В качествах людей бхакти может проявиться множеством кажущихся противоречий. Кажущихся. То есть вообще рушит весь религиозный бизнес. Во-первых, бизнес на предсказуемости, а тут как-то его просто стихия. Просто Богом нельзя управлять и преданным не получится управлять. И счастливым человеком нельзя управлять. И сейчас я буду вам доказывать, как нас, тебе достаточно сделать несчастным, и тобой можно управлять. Потому что тебе сразу что-то не хватает, и тебе предлагают, но за это ты должен что-то сделать потом. Итак, их описываются такие люди. Их, качество, да? Их качества действительно наиболее чисты и независимы. Различные доводы и правила не могут ограничивать их. Сразу уже, да, криминал. Такие люди не зависят от каких-либо наставлений. Ух ты! А это ж вообще, это, да, клондайк, наставление. Относящихся к священным, представляете? Или сектантским писаниям. Мы разберем, вы мне напомните, что такое священное, что такое сектантское. Сектантское это местные какие-то доводы, которые, в общем-то, охраняют местную элиту, которые захотят затащить все к себе, там плохо, ну, рынок сбыта есть, понимаете, да? Это просто, ну, священное это то, что с Богом, потому что только Он один свят, мусульмане говорят, что кроме, все кроме Аллаха ложно даже говорят, вот. А сектантские это те, которые ограничены, Бог не ограничен, да? Итак, относящиеся к священным и к сектантским писаниям. Их деятельность основывается на сострадании, и их знание естественно чисто. Они стоят выше добродетели и греха. Вот тяна. Религии и безбожие. Они не религия, не безбожие. Они не добродетель, не грех. Вот и кто? Они, понимаете, они вообще выпали из таблички. Выпали. Они выпадают из этого рабства. Почему? И тут нам говорят, чтобы избавиться от рабства, надо вот это, нас в этой клетке надо вот такое сделать. Нет, надо просто выйти из клетки. Я хочу сказать, что ничего тебе не поможет выйти из рабства по простой причине. Ты не хочешь с него уходить. Мы любим это рабство. И пока мы его не возненавидим, как из него выйти? Просто выйти. Никакие правила предписания не помогут тебе выйти из рабства. Никакие. Самые священные, пересвященные не помогут. Чтобы выйти из рабства, надо просто выйти. Выводит Господь. Он говорит, просто предайся мне. Он не говорит, вот-вот, он говорит, просто предайся мне. У тебя внутри есть, как этот называет. Вот на машинах, как это называется? Навигатор. Вот этот, по вот этому только навигатору. Все остальное тебе будет там по кругу, по маршрутке вот этой вот гонять. Как выйти? Просто выйти. Но ты не выходишь по единственной цели, тебе ничего не мешает. Никакое там, я не знаю, никакие те масоны, никакие те там должники, кредиторы, ничего. Тебе мешает только любовь к рабству. Твоя личная любовь к рабству. Больше ничего. Которое называется вожделением. Любовь к рабству называется вожделением. Ну, как определение можно. Вот. И ты очень правильный. Ни по каким правилам нельзя выйти. И вот я читаю людей, которые вышли из рабства. И так можно выйти. Это и способ выйти из рабства, и способ жить дальше. Характеристику даже. Они стоят выше добродетели и греха, религии безбожия. Люди не оказывают им почтения. Ты хочешь почтения? Ты остаешься в рабстве. Да? Только в рабстве оказывают почтение. Люди не оказывают им почтения. Не вот это. После смерти может быть. И то есть тебя бизнес еще сделает. Вот. Не способны. Я что хочу сказать. Есть истинная религия, она всегда непочитаемая и не зафиксирована в этом мире. И она всегда. И ложная религия, она всегда официальная, она тоже всегда. Она всегда существует. Если сейчас любого из ачари взять и привести, любого из любой традиции, и привести в ту же самую традицию, которая основана на этом ачарье, ну просто переодеть, чтобы вы не узнали, что он это он, его выгонят на первой минуте. Скажи, что ты себе позволяешь? И он также будет бороться за свободу, потому что там свободы уже нет. Как только все зафиксировано, все записано, но записано ложно. Например, вот я читал. Если в Священном Писании обнаруживается явная ложь хронологического, географического или какого-либо другого характера, такая литература теряет статус священности. Ну, ложь, потому что ложь не может быть святая. Когда Священное Писание переписывается, оригинал объявляется устаревшими, это делается с единственной целью – обратить людей в рабство. Пока жизнеописание святых и их теология проходит адаптацию у прирученной властителями религии и статуса ереси в статус Священного Писания, будьте уверены, вся святость там искоренена, остается гражданское послушание. Вот я это зачитал, то есть настоящее Священное Писание и настоящая религия всегда существовала, есть, была и будет в качестве ереси, в настоящий момент времени, в качестве ереси. А ложная это, религия, ложная, она существует всегда, во все времена, и она всегда будет бороться с истинной религией, объявляя ее ересью. И с носителями этой религии, которые вот, этим людям не оказывается почтение. Вы думаете, Прабхупада оказывали почтение? Это когда уже народу столько понасобиралось? Потом. А дальше вообще культ начинается. А вначале нет. Они говорят, куда поехал, куда? Вот. Или там это, Христу оказали почтение, да, на кресте. Такое почтение повесили, чтобы все видели, да. Или Будде оказали почтение. Никого почтения не оказали. Вот все парампору посмотрите. А Гора Кишора Даса Бабаджи вообще прятался от людей. Он не рассчитывал на почтение. А вот сейчас, вот после смерти, его, он безопасен. Его можно это вот смотреть. Итак, люди не оказывают им почтения, поскольку не способны, они не виноваты, смотрите, не способны понять их. Они понимают смысл священных писаний и согласны это. Кто они, вот эти любящие, счастливые, они понимают смысл. Они понимают, они не выполняют или не выполняют, они понимают смысл священных писаний. И согласно ситуации иногда действуют вразрез наставления писаний. Видя это, недалекие люди могут назвать их отступниками. Сектанты, которые видят, что они не украшенными знаками секты, считают, что они безбожники. Логики, которые видят их любовные отношения, могут посчитать эти отношения безрассудными. Аскеты, то есть никакого почтения ни от какой категории лиц. Аскеты, которые ведут их, видят их усилия и материальные, и семейные дела, могут считать их привязанными к дому и телу. Люди, привязанные к материальным наслаждениям, которые видят их отрешенность от деятельности, могут посчитать, что они ни на что не годны. Хотите быть счастливыми? Гьяни, которые видят их безразличие к имперсонализму, могут посчитать их сумасшедшими. Самые умные. Сразу вспоминается мудрость мира сего, безумие перед Богом. Мудрость мира сего – это гьяна, это самый уважаемый пласт людей. Они безумцы против человека, который любит. Они безумцы. И они их не понимают. Это самые уважаемые, они не понимают. И Господь говорит, вы безумцы. Понимаете? И этот же Господь, вот, пожалуйста, да? Типа противоречия. Но нас интересует не теория, а жизнь. Жизнь значит счастье. Сейчас почитаем про счастье. Вот эти люди счастливы. Все остальные находят счастье, знаете где? Значит, многие из нас в несчастье других. Нет другого момента, нету. На Филиппинах там цунами. Фу, как хорошо, что не у нас. Да, да, да. Курс доллара упал. А вот там еще хуже. В ДНР, да? Как-то хорошо сразу себя чувствуешь. Понимаете? Все в сравнении. Вы знаете, когда описывается ад. Конечно, это, как сказать, фонарь, это все ад, да? Но описывается, потому что в священных писаниях ад, рай, грехопадение, это все поэтический вымысел, но в нем есть какой смысл? Воспитательный. В принципе, откуда оно взято? Если взять описание ада, кстати, по описанию можно узнать, когда он придумал. Там описаны средневековые вот эти вещи. Вот эти пытки, там вот эти. Ну, потому что было в другое время решено придумать, ну, испытать, что-то бы другое было, да? Вот сейчас бы начали придумывать ад, я не знаю. Там электрический стул, может быть, или я не знаю, что-нибудь такое. Да, 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 да. Отсутствие электроэнергии, да, это ад, да, да, да. Газ отключили, ад, да. Как это? Прабхупада разговаривал с шахтерами. И говорил он про описание ада. Там вот это, вот это, вот это. Они же под землей лазят, там чумазые все. Он говорит, так это как у нас? Он так сказал, там нету газет. То есть это их впечатлило, что нет газет. Для них газета была, ну, какое-то наслаждение чувств. Они, знаете, как наслаждать чувства. В уме проигрываются какие-то события, а ты сам сидишь в чем-то непонятно, да? А ну, ты вроде уже где-то там. И кажется полегче. Так вот, описывается, что в аду как-то не очень, не, ну, не Пальма де Майорка, да, не очень интересно. Но самое ужасное место, когда ты один испытываешь страдания и не видишь страдания других. Не видишь страдания. Когда ты страдаешь и видишь, что ну, все в таком положении, ну, нормально. Да? Обидно, понимаете? Итак, Сат-Чит-Ананда, нам говорят, что вот у нас тут вот находится, их надо просто очистить, просто мы это заляпали. Чит это знание, и чит это еще и счастье. Потому что, вы знаете, несчастье, от чего несчастье? Я что-то не знаю и начинаю волноваться, да? И перестаю дорожить сокровищем, которым я сокровище, которое окружающее меня, мне чего-то не хватает. Я начинаю, пока я думаю, да, жизнь это не то, что вы думаете, есть такая поговорка. Вот пока вы думаете, вы не живете. Вот, то есть, понимаете, все кончится, только любовь не все придет, любовь не придет. Знание упразднится, говорится. Вот, а я вот думаю, вот я уже на ручник встал и думаю. Ну, в этом есть хорошие моменты, но я говорю о том, что это еще не совсем счастье. Это опять же, ну, какой-то метод для достижения. Нас интересует счастье. Вот счастье о том, что мне надо делать, что мне все хватает, мне говорит Бог. И знаете, что Он мне говорит? Он мне говорит, помоги тому, 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 тому. Параматма говорит. Смысл такой, что счастье находится в окружающих меня людях. Мое счастье находится в окружающих меня людях. Я начинаю им что-то делать и получаю счастье. Вот оно, твое чит. Если ты не знаешь, что делать, если ты думаешь, что мне еще надо, нет. Знание чит, это что надо тем, кто вокруг тебя. Тогда все забываешь, что ты будешь счастлив сразу. Если ты не следуешь этому правилу и считаешь, что счастье находится внутри тебя, просто его надо погладить по шерсти, да, правильным образом, чтобы оно проявилось. Или отмыть свое счастье, чтобы оно аж засверкало, чтобы мне стало хорошо, чтобы меня аж перло от этого счастья. А тогда ты будешь радоваться, тогда твое счастье находится, то есть это называется извращенный вкус, это разделение. Твое счастье находится в несчастье других. Ты просто будешь сравнивать, и когда в сравнении тебе будет чуть лучше, ты будешь ощущать это счастье. Вот и все. И твое счастье будет относительным и зависимым от них. Вот. Почему зависим? Потому что они тебе могут дать, могут не дать. Ты можешь дать всегда. Ты можешь дать всегда, как Господь. И тебя не убудет, потому что ты там Ом Пурнам. Если верить Шри Ишва Панишад. Кстати, тоже Священное Писание не вдруг появилось. У Панишады появились, знаете, когда? Это проза жизни. Это когда буддисты стали давить над вайшнавами. Вайшнавы думают, ух ты, у них сколько писаний, давай-ка и мы придумаем. И раз, и появились Упанишады. Это уж исторический факт. Не просто они изначально появились там, да. Я расскажу, я буду читать, когда, что, из-за чего. Вот. Так называемые священные писания. Какие мотивы были написания этих писаний, для чего. Для чего, чтобы мы знали, что такое настоящее писание, что такое. Итак. Давайте до счастья все-таки. Доберемся как-то. Давайте доберемся до счастья. Так. Куда я счастье дел? Куда я дел счастье? А, вот. Вот. Нашел. Это пишет, кстати, Дмитрий Ткач. Большое ему спасибо. Знаете, хочется вот сесть тут и сказать всем большое спасибо, кто мне тут пишет. Вот. Много людей пишет, много мне помогает. Вот. Мне практически иногда просто надо, ну, рассказать, что они мне сказали. Хочется передать привет этим вот Анатолию, Ладе, Алене из постоянные слушатели из Испании. Вот, привет вам. Вот, приглашают, но я не могу, извините. Вот. Не потому что не хочу. Я бы вас... Вот. Много. Итак, о счастье, да? О счастье. Вот этот, Дмитрий Ткач. Он рассматривает идею грехопадения. Мы обсуждали ее в прошлый раз, но она напрямую связана со счастьем, то есть с жизнью. Все хотят быть счастливыми. Вот попробуйте найти противоречие, найти что-то. Вот логика у него. Фактически я сейчас зачитаю то, про что проголосовало большинством голосов GBC. Религиозное правительство ИСКОН. Они проголосовали, что мы не должны быть счастливыми. Понимаете? Проголосовали за то, что мы не должны жить. Понимаете? Но это так незаметно и тонко сделано, что мы не заметили. И нам предлагают праздность. Нате, кушайте в волю, попрыгайте, попляшите. Счастье не от этого. Счастье не от этого, что я тут напляшусь и от пуза наемся. Нет. И к духовной, и я к Богу ближе не стану от этого. что мне будет вкусно. Нет. Потому что когда у меня счастье, есть-то не хочу, спать-то не хочу. У меня силы-то откуда-то берутся, да? Вот. А тут раз, панира не досталось, вот и несчастье. Не, независимый от этого. Вот. Вот, кстати, сегодня панира будет, принесли. Итак, все хотят быть счастливыми. Это факт. Концепция счастья у всех разная, да? Помните, «Летучий корабль», мультик такой. Там расписана концепция счастья у каждого, да? Разная. Но нет ни одной живой души, которая хотела бы быть несчастным. Или кто-то хочет. Кто-то хочет быть несчастным. Вот мечтает. И совершает какие-то аскезы, чтобы стать несчастным. Чтобы добиться. Да. Все хотят, наоборот, вылезти из этого. Для души, находящейся в реальности Вайкунхи или Галоки, счастье в ее непрерывной любви. Ну и в зависимости... Где там, или там к Радхарани и Кришне, или к Лакшми и Нараяне, да? К непрерывной любви. Таким образом, выбора между хотеть быть счастливыми или не хотеть для живых существ не существует. Давайте перевалим. Выбора хотеть быть счастливыми или не хотеть не существует. Свободы выбора в этом случае не существует. Просто все хотят, все хотят. Это дхарма наша, быть счастливыми. Быть счастливыми. Это наша обязанность. Если я несчастлив, я ничего не... Бог моей жизнью недоволен, дхарму я не... Вот я все буду делать, а не буду счастлив, это означает, я ничего не делаю. А если еще глубже копнуть, я то, что все я делаю, делаю во вред себе и окружающим. Поэтому Василий Великий, христианин такой, авторитетный, он говорит... Долг христианина быть счастливым. Прабхупада говорит, повторяйте там Харе Кришна, будьте счастливы. Все говорят, это счастье. Счастье. Бхагавад-гита 14 года говорит, вот там, где Кришна и там, где это, Арджуна, лучник, да, там будет нравственная чистота, там тре-те-те-те-те-те-те. Но про счастье не говорится вот в нашей Бхагавад-гите. А 14 вот говорит, и счастье будет. То есть потихонечку убирают. Священное писание, ну, немножко деградирует. Счастье. Что такое счастье? Счастье – это симптоматика того, что ты с Богом находишься. Счастье – это такое твое состояние, которое не зависит от окружающей среды. Бах, новости какие-то, и твое счастье не уменьшается. Бах, что-то там, цены, туда, туда, в плюс, в минус. И поэтому это безумцы говорят, как? Вот такое произошло, а вам что? Вообще это мороженые какие-то? Не, мы счастливые. Почему? Потому что они с Богом. Бог незыблемый. Итак, про счастье. Почему же некоторые? В данном случае некоторые, это GBC. Некоторые думают, что выбор у души любить или не любить. Вот там, на Галоке Вриндавана. Некоторые думают, что там душа что-то выбирает. Вот некоторые почему-то думают. Ну, правда, не все, потому что проголосовали с небольшим перевесом голосов. То есть, меньшая половина все-таки говорит, что ну нет там выбора. Ну, когда ты любишь, у тебя там все однозначно, у тебя не без вариантов. Бог любит всегда по определению. Ни Бог, ни души не свободны в этом выборе. Мы не свободны в этом выборе. Но нам сказали, а вы выбрали... Сюда упасть. Вы выбрали. За что ж проголосовали? Вот то, что сейчас я говорю, это проза жизни. Я хочу сказать, что проза жизни всегда ложна, ибо она недостаточна, ибо ее можно понять и так, а поэзию жизни однозначно понимается. Однозначно. Иногда, почему преследовали этих поэтов, которые, да, там, который эпиграмку какую-то нарисовал. Ты можешь говорить и все такое, люди забудут. Но стишок не забудет. Не забудет. Почему? Потому что он емкий очень, да? Преследовали. Потому что это не просто пуля, это ядро просто какая-то, да? Это, ну, это серьезное оружие. И вот за что проголосовали. Поскольку душа, как и Кришна, обладает свободой, то есть как и Кришна, может выбирать между тем, желать ей любить, то есть быть счастливой, и или не желать. То есть желать быть несчастной. Это вот в какие ворота, да? А также, поскольку она занимает пограничное положение, располагается в Татасха-шакте между безграничной йога-майей и маха-майей, поскольку ей она в силу своего бесконечно малого размера по сравнению с ними, склонна делать неверный выбор в пользу маха-майя, иначе говоря, склонна желать быть несчастной. Чье горячее желание, чтобы все люди были несчастливы? Чья дхарма, чтобы люди на земле были несчастны? Их называют сатанисты. Их называются сатанисты. Ну, такое вот. Они мечтают, чтобы все стали несчастными. И тут нам говорят. Стало быть, кто это? Вы знаете, можно определить, кто стоит у власти. Я не к тому говорю, что сатанисты у власти, это нормально. Я сейчас вам зачитаю. Это еще одно из письмо. Вот. Здравствуйте, Виктор. Постоянно слушаю ваши лекции, нахожу подтверждение ваших слов по поводу сатанизма. Я о минских переговорах. Назначено на 8 вечера. Здравый смысл подсказывает, что надо начинать с утра. И народная мудрость гласит, что утро вечера мудренее. Ну, можно допустить, что с утра проблема всем собраться, но хотя бы днем начать. Так нет, назначили на вечер.
Ночью.
Да. Так и закрадывается мысль, не на шабаш ли они там собрались. Кто же эти люди и какие вопросы они решают ночью, что им мешает солнце? Мне такие письма шлют. Я хочу сказать, что да, сатанисты есть, и это нормально. Потому что князь мира сего, их хозяин. И кто такие сатанисты? Это дегенераты, это обычные люди. Я немножко сейчас, потому что может кто-то не поймет, это не особая какая-то масть людей. Знаете, вот, чтобы правильно к ним относиться. Вот дети родились и все нормальные, да, вот дети, да, вот там зацеловал бы. Но потом немножко проходит время, ты видишь, да, вот это, наверное, в интеллекте не очень. Но сначала все рождаются. И то вот они, пока дети до 7 лет, вообще молодцы. А давайте посмотрим, вот средний возраст еще что-то, да. Вот как ты прожил жизнь, зависит твоя старость. И вот этот мудрец вообще. Мудрец. Мудрец, к нему очередь. К нему очередь, его все любят. От него многое зависит. Он обеспечен. Кстати, старики должны быть обеспечены как-то. Знаете, чем обеспечен? Не то, что у меня бизнес такой, ну, как это называется, такой стабильный доход, пассивный доход. Знаете, пассив это очень, это вот церковь имеет пассивный доход. Ротация людей идет и вот. Он должен быть обеспечен любовью. К нему должны идти и нести, и все, но не просто так, что вот мы заботимся там о стариках. Нет, он должен быть нужен и востребован. И вот другой старик, который, ему уже памперс нужен, ума он никому не вставит, да и не нуждаются в нем люди. Почему? Потому что старость пришла одинаково, но мудрость пришла к этому, а к этому не пришла. Народы, как люди... Молодость, средняя и старость. И народы тоже, это деградация. Что такое старик, это деградация, какие-то функции отпадают и все. Но ты под старость очень или нужен, или вообще бы когда уже сдохнешь, называется, да? Два. И вот эти люди называются не просто дегенераты, а там дегенерируют функции, все, дегенерируют. Но ты, если ты не хватанул духовного, а материальное твое в упадке, то есть ты должен стяжать Дух Святый, а ты там ничего не стяжал, а и это растерял. И ты просто... Их правильно называть, как же их называют? Не закажешь, кто-то напомнит мне или нет?
А? Про
Климова. Не. Это слово такое в русском языке, это слово известное.
Нет.
Нет, вот, а синоним дегенерат. А? Выродки, да. Вырождение, вырожденцы, это медицинский термин, вырождение. Ты вырождаешься. Вырождаешься, это значит, ты не даешь потомства. Выродки. Так вот, одни выродки очень ценные, и на них все человечество как на столпах стоит. А другие выродки, думаешь, надо от них, потому что от них одно зло. И вот народ, целый народ, когда он вырождается, там либо святые, саньяси и все такое, он вырождается, он действительно, вот еще там пара поколений, и как народ они перестанут существовать. Но они передают свое наследие и все такое. Но есть другого типа выродки, которые вырождаются не потому, что они мудрость обрели, а это молодые могут быть люди. Понимаешь, ну, в рамках народа, я имею в виду, это гомосексуалисты. То есть у них уже возделение захлестнуло, и у них, и они питаются несчастьем вокруг, а не счастьем вокруг. Не счастьем вокруг. И вот эти выродки, они все наверху. Выродки. Слово неругательное. Просто вырождающиеся. Их, и они не совсем демоны. Демоны это те, которые руководят их. Это демоны, это их хозяева. Демоны это не люди, это не человеки. Это выродки, которые служат демонам. Вот. И, ну, это надо, наверное, да? Вот. И поэтому, вот про сатанистов я прочитал. Сатанисты есть и выродки. Выродки просто устарели, просто ну, народ так прожил, а ничего хорошего. И из каждого спросится. Каждый из нас будет выродком, но ты придешь или к Богу, или ты пойдешь куда, кому ты будешь служить. Вот тест. Кто правит страной? Простой тест. Чтобы мы не думали, потому что... И также можно задать тест, а кто управляет религией? Вот. Если как правительство реагирует на движение за права, я извиняюсь, но это тоже медицинский такой, педерастов. Как правительство реагирует за движение на права вот этих вот товарищей? Положительно или отрицательно? В нашей стране очень положительно. Я вам сейчас зачитаю некоторые факты. Сейчас. Где-то я записал. Это мне звонит с Киева. Там, значит, это такое объявление. Знаете, такой мунтян. У него такая звезда Сиона на рубашке нарисована. Ну, он такое, это движение, как же называется. Две строчки что-то на иврите. Я не знал, что он так открыто проповедует сионизм. Я думал, ну, какой-то христианин, который там... я видел его одно там... Ну, Святой Дух там что-то коснись, и вот так вот сипит, коснись, и там, да, есть выздоровление, все. Да, ну, такая еврейская вот эта звезда у него, я был удивлен. И рядом вот это вот служение там освобождения, и рядом прям такой плакат. В Киеве сейчас вот можно просто так, сейчас как же написано. Телефон доверия. ЛГБТ. Знаете, что такое ЛГБТ? Лесбиянки. ЛГБТ это аббревиатура. Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы. Это все сейчас называется ЛГБТ. ЛГБТ. Телефон доверия. С 12 дня до 24 ночи. С городского и мобильного бесплатно. Пожалуйста. То есть они легализовались. Ну раньше, если... Понимаете, если какая-то прокламация против там кого-то, там сразу полиция на след, это пожалуйста, телефон доверия. Также, тоже ж плакатик висит, составить стратегию ЛГБТ сообщества на 5 лет вперед. Кто лучше составит, это ну клич такой кинули, но кто лучше составит и даст, $150 оплата. Составить не... Я думаю, все давно составлено, да? И не в нашей этой стране. Но они объединяются. Они объединяются. Сейчас идет война дегенератов против нормальных людей. Это нормально. Лунная против вот этой солнечной династии. Вот. Там этот человек, который мне вот это все рассказывает, там вот эти гей-клубы, и там он знает одного этого игумена, который завсегда-то этого клуба, и вот это там, как это, Влад Яма, да, постоянно там, да, тусуется, да, по телевизору. То есть они во всех вот ключевых позициях, вот. Итак, для чего это я говорю, что, ну, практично, да, а то мы скажем, а, нет, ну это там сатанисты, но у нас-то нормальные люди. Итак, кто правит страной? Как определить? Как правительство реагирует на движение вот этих вот товарищей? Как реагирует? Очень хорошо реагирует. Очень хорошо, потому что когда Владимир Ильич Ленин вступил в права, первое, что он сделал, отказ от уголовной ответственности за вот это дело, вот, за вот это вот дело, да? И наши тоже, как только вступили в Евросоюз, ну а там же это все по полной программе, первый указ, не указ о земле, там о чем-то там, вот чтоб им там права. Отказ от уголовной ответственности за распространение гомосексуализма среди детей. Вот. Не отказ, а ну, ликвидация. Раньше за это наказывали, а сейчас вроде нет. О чем это говорится? Это книжки, что вот этот вот царевич влюбился не в царевну, а в другого царевича там. Такие сказочки сейчас пошли. Вот в Прибалтике это сейчас уже давно. Так, второй вопрос. Как правительство реагирует на дегенератов преступников? То есть вот весь народ видит, что он дегенерат. Весь народ видит, что он так в крови. Как правительство на них реагирует? Если никак, значит он это да, берет. Более того, в такие времена их просто, знаете, как в аппендиксе существуют микробы, микроорганизмы, это знаете, которые, это как маленькая тюрьма, аппендицит. И когда у человека или понос, или чего-то, они там сохраняются, когда желудок промывается, они там остаются. И ну, потом раз, опять расселяется. И вот в тюрьмах всегда, всегда, что такое тюрьмы? Это тот аппендикс, где... находятся дегенераты, которых выпускают, дают должности, и они начинают это делать. И все люди их вооружают, уполномачивают. А нормальные люди говорят, ну это ж власть, какая власть. Вот. Это делается у нас в стране? Делается. Мне с Кременчуга рассказывали, что просто на гоп-стоп всех брал. Сейчас он при погонах ходит, всем рассказывает, как надо жить. Да. Да. Вот. Нет, какая разница, при какой власти? Это при любой власти это делается. И при советской власти все это. Просто это ну, больше, меньше. Как правительство защищает интересы класса нормальных людей? Никак. Значит, кто? Вот интересы того класса, ненормального, защищены, а интересы простых не защищены. А в тех странах, где это уже давно, вот это ЛГБТ пошло, там те имеют просто бонус. Просто если вот это нормальный-ненормальный, берут ненормального. Вот, потому что те просто... Как правительство защищает интересы паразитического класса, сексуальных меньшинств, ну и так далее. Как? А как религия защищает их? Как религия? В Германии... Венчаются браки уже такие, венчания происходят. Как религия? Вот у меня есть... Твоя церковь, вот, может у нас в Исконе, конечно, все ж нормально. А вот, пожалуйста, брошюрка. Знаете, что это за брошюрка? Это ЛГБТ. Во всех храмах. В храме на Карла Маркса висит. Люди не понимают, что здесь написано. А это отъем детей из нормальных семей. Все мне эти ЛГБТ. Вот. Это программа Барневарн, которая уже давно путешествует по всему миру и забирает. И у нас есть в Украине уже случаи, когда отбирают. Отбирают у кого там, ну мужика там нет, не может защититься. Понимаете о чем? И священные писания, и законы, как священные писания. Что это за закон, который принуждает меня стрелять в других людей? Вот я не хочу. Принуждает. Это что, закон? Вот так и священное писание тоже так же. Самое интересное, на что опирается вот эта бумаженция, смотрите. Ой. Тут есть ссылка, что когда-то у них было тут это совещание. Ну, знаете, это не могу найти. Ну, какой-то год. Короче, это было давно. Откуда-то вытащили. И как только Украина начала готовиться в Евросоюз, вот появилось вот это везде, в храмах. Понимаете? А в ИСКОН, где гомосексуалист, который до сих пор, они не расплатятся за искалеченных детей, вот это с того времени она идет. Вытащили на свет. Это не сегодня собрались. В каком-то году, в начале ИСКОН. Вот, вот, пожалуйста. Кто правит ИСКОН? Что там гомосексуалисты есть? Доказанный факт. Что они сейчас есть? На самом верху это доказанный факт. Что они в каждой религии есть, это даже доказанный факт. Что они во власти есть, это нормально. И это нормально. И поэтому наша задача какая? Не попутать священное с несвященным. Священное — это истина. Священное — это знание своего предназначения. Священное — это счастье. А то, оно само заблудилось давно. Оно ищет себе почтение. Я зачитаю. Везде, в каждом священном писании написаны эти вещи, но они, знаете, трактуются по-другому. От Матфея, глава 23, текст 7 по 13. Это относится к священным писаниям. Они любят и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их «учитель», «учитель», восклицательный знак стоит. А вы не называйтесь учителями. Это говорит, кто говорит? Это Иисус. Иисус говорит своим ученикам. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, вы же все братья. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. О чем это? А это о том, что у нас есть наставник вот здесь вот, Ади-гуру или Джагат-гуру. И Священное Писание должно приводить сюда. И никто этого Джагат-гуру, то есть Ади-гуру, самого не заменит. Никто его не заменит. И вот учитель. А те учителя, духовные так называемые учителя, я не говорю об этих. Гуру — это вообще английское название, которое принесли. Это вообще не санскрит, не это. Гуру — это просто... Тот, кто собирает деньги, англичанам отдает. Вот это гуру было раньше. Это я читал, уже сейчас не хочу читать. Вот. Есть так называемая Акаша-шастра. Знаете, что такое Акаша-шастра? Хроники Акаша, слышали?
Да.
То есть, когда знание, оно вот рассеяно где-то там в воздухе, и я его воспринимаю. И нам говорят: о, это спекуляция, о, это нельзя, о, это голос ума тебе рассказал, ой, вот это не-не-не-не-не, вот это все что угодно. То есть нам говорят, тулят всякие-всякие практики, но вот это не-не-не-не-не-не-не-не. Вот есть духовный учитель назначенный. Вот. То есть это под запретом. И сейчас мы об этом, только он мне скажет. Только он мне скажет. Это единственное знание. И если я даже слушаю что-то, кого-то, чего-то, то мне важна не информация, которую я услышал, а то, что мне прокомментировал Господь изнутри на эту информацию. Вот так. Потому что мы видим, что вот одна лекция, или, например, вот апостолы, да, этого Христа, он и всем одинаково говорил, но они все разные. Почему? У них разные функции. Откуда они взяли эти разные функции? Господь им рассказал разные функции. Тут просто вот их завел. Все. Мы разные. Мы разные. Итак, если мы цель теряем, мы не помним Господа, мы с ним не разговариваем. Что, ну, вот что. То есть, ну, повелись мы на религию, допустим, повелись. А, тогда мы принимаем... Человек склонен что-то иметь конечное, цель. Но для него целью становится духовная практика. И тогда он становится сектантом. Потому что тогда движение расходится все дальше. Вот. И дело в том, что это все завязано на так называемой духовной литературе. И вот сейчас об этом мы почитаем. Почитаем сейчас. Нет, немножко позже почитаем. Я еще хочу сказать, что еще и вот этот текст. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я не схожу сам. Это написано для каждого момента времени, для каждого человека, вот сидящего здесь и везде. Когда воцаряется безбожие, знаете, что это такое? Когда у меня возникает депрессия. Безбожие, когда у меня нет энтузиазма. Энтузиазм – это симптоматика присутствия Господа. Я хочу что-то делать. Безбожие, Бога нету. Бог приходит, самое его главное, когда мы вопим от разлуки, Господи, ты вообще где? Да? Не то, что он от меня ушел. Я от него ушел. Я нахожусь в депрессии, я не знаю, что делать. Я не хочу ничего делать. Господь где-то делает без меня с кем-то что-то. Кому-то смотрю счастливые лица, интересно там. Мне неинтересно. И Господь приходит к такому человеку. Когда он раз заходит в тупик. Вот! Я не схожу сам. Он приходит к тебе, когда у тебя вот здесь воцаряется безбожие. Ты увлекся какими-то практиками в ущерб вот этой цели. Увлекся. У тебя воцарилось безбожие. Ты все отлично выздоровел. И люди говорят, как же, вот начал в энтузиазме сначала. Вот это делаю, это практикую хорошо. Потом раз что-то поднадоело. Потом тошнит с этого. У тебя воцарилось безбожие. И человек приходит сам. Человек, говорю, Господь приходит сам. И знаете, что он говорит? Посмотри на меня. Ни на то, ни на то, ничего. Он говорит, посмотри, обрати на меня внимание. Сконцентрируйся на мне. Не сконцентрируйся на вот этих вещах. Сконцентрируйся на мне. Вот о чем он приходит. И рассказывает, что ему надо делать. Он не приходит меня просто утешить. Как утешитель он тоже есть. Он говорит, ну что, пошли. Он приходит что-то сделать. Приходит как любовь. И у меня возникает интерес. И вот любовь это и есть истинная религия. Он приносит ко мне эту религию. Это в каждом из нас. Так что не надо ждать конца два пара юги. Не надо ждать. Но официальная религия говорит, подожди. Тут вообще мы почитали, ты не имеешь права быть счастливым. Дальше эти товарищи пишут, знаете, они еще смешнее пишут. Сейчас. Минуточку. Я уже дочитаю вот этот вот. Так. Так. Сейчас. Душа, имея выбор между тем, чтобы желать быть счастливой или желать быть несчастной, то есть не любить в скобках, вдруг берет и злоупотребляет этой своей странной свободой быть несчастной. И становится несчастной. Это еще более нелепое предположение. И самое главное, чтобы согласиться с этим предположением, я не знаю, как надо мозги отбить человеку. Да. И вы знаете, как отбиваются людям мозги? Санскрит для этого очень хорошо подходит. Но главное, чтобы было непонятно и умно. И человек чувствует себя глупенький, и потом вот бабах. Вот это. Вы знаете, вот интересная история. Иисус хоть говорил что-то такое очень сложное, да, вот понятно для всех Иисус говорил, да? Вы помните, что Прабхупада что-то такое сильно умничал? Не, вот последователи умничали. Я не знаю, читаю про Прабхупада. Ослы, бараны, эти негодяи, это вот это вот. А все, это негодяи. Он говорил, ну это понятные вещи, да? Или взять Мухаммеда. Вы знаете, почему его такая история? К нему же пришел этот а пророк, не пророк этот, Гавриил пришел, вселился в него, и, а его избрали. У него не было самых таких интересных таких качеств, он был немножко жадноватый, Мухаммед. И женился на вот этой, мы думаем, ну сейчас, конечно, рафинированная биография, молодец и все такое, старше его, там, какое-то наследство. Он был очень простой и немножечко, я опять очень извиняюсь перед мусульманами, туповатенький. Потому что говорил, говорит, ну если вот этот поймет, то поймут все. Понимаете? И пророку Мухаммеду было очень, ну потом, как пророк Мухаммеду, очень сложно было. В него вселился и говорит, давай, я тебе не отстану. Он прибегал домой, жене говорил, накинь на меня мокрое одеяло. Он накидывал на него мокрое одеяло, он там, ну как бы сбить, а тот не отставал. И изнутри говорит, ты будешь учить наизусть. И Мухаммед наизусть выучил все вот эти суры. Потому что, ну, достал вот так вот. И таким образом, вот очень это простое. То есть, смотрите, что такое духовный учитель, что такое джагат-гуру, что такое ади-гуру. Он говорит согласно твоей позиции, твоего разума, твоего уровня, что тебе на 100% понятно. Но когда мы начинаем громоздить это такое, что-то такое, ум ломается, и в этот сломанный ум впихивай вообще все, что хочешь. И мы вот такие простые вещи просто пропускаем. Нас, мы должны понимать, у нас, понимаете, мы, когда вот я вот Ом Пурнам, я вот весь такой, весь из себя, и когда я с Господом, я, знаете, как генерал. Я как генерал, я сам решаю, потому что, знаете, что генерал сам решает, куда войска чего направить. И я решаю, куда направить свои ресурсы, чувственные, денежные и так далее, вот это вот как генерал. А если я солдат, я вот из окопа вижу вот это вот. И меня сегодня победили, завтра я победил, у меня черно-белое такое вот это победа-поражение. Но когда я генерал, я вижу там немножко так, но зато там смотри, куда я продвинулся. У нас должна быть генеральская вот это вот. Но нам поломали мозг, и какой же у нас генерал? Нас опустили на уровень самосохранения. Кстати, уровень самосохранения у вайшнава – это уровень сохранения своего призвания. Он так, напускай, налево, налево, направо, а вот предназначение – а давай ты это будешь делать, извините. Мне Бог этого не говорил делать, а говорил вот это делать. Это не чувство самосохранения своей шкуры, это чувство самосохранения Божьего Слова, в общем-то. Вот. То есть и то, оно работает, но вот так одно выглядит. Но чувство самосохранения вот в первичном, как нам знакомым, это просто животный уровень. Итак, мы должны быть генералы. И пока я солдат, солдата легко обмануть, потому что он не видит всей картины. Ему там показывают дурилку картонную какую-то, а сзади просто подходят и грабят. Каким образом? Это везде, то есть... Все воины, вот сейчас внимание, все воины, которые были, есть и еще будут на земле, это дурилка картонная. Они на самом деле не воины. Это просто когда ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и за это время вывозится весь ресурс государства. Когда была там вот это 17-й год, вот эта революция, Соединенные Штаты Америки не знали, куда девать золото, забито были все. А народ, ой, будет война, а тут за спиной спокойно вывозят в рабочем порядке просто. Кто организует войну? Те же из народа, но выродки. Что является им зарплатой? То есть они пускают кровь. На самом деле, если еще глубже посмотреть, это, поскольку мы понимаем, что такое сатанисты. Сатанисты им принадлежат весь мир давно уже давно. Князь мира сего это так побеспокоился об этом. Вот. Им не нужен этот ресурс. Какая разница, если весь ресурс их, будет он здесь лежать или будет он там лежать. Но выродки для них, вот этот золотой запас или что-то, это является зарплатой за убийство людей. Им это нравится. Выродки, это которые не просто, ой, на Филиппинах наводнение и нам хорошо, эти, которые испытывают пхаву. То есть вот эти сатанисты, вот их просто Господь смотрит, а ну да, вот этот созрел конкретный. Среди нас же, понимаете, не демоны, а среди нас выродки. Вот. И это их зарплата на разграбление. Все равно у них тоже что-то отберется, никуда это все не девается. Вот. Потому что вот смысл войны. Смысл войны. И точно и так же я могу примеров в религии, у тебя лично. К тебе приходит, это знаете, троянский конь. Знаете, троянский конь? Вот я, ну откуда мы знаем вот это, откуда мы знаем историю? Ну вот Гомер там написал, да? Потом раз, раскопали, да, Троя была все-таки, да? Сейчас куча всего там, произведений. Ну так оно было, мы не знаем. Священное написание, не священное, непонятно. Ну вот я видел то, что написал этот Гомер, да? Оно достойно у него. Я сейчас кое-что просто зачитаю. Что говорят о войне великие воины? Что они говорят о войне? Что война на самом деле, она не имеет того смысла, который ей приписывают. Сейчас я почитаю. Так. Ага. Там такая ситуация. Как была война в Трое? Ну, вы знаете эту историю? Эту Лилу или как это там? Да, учили. По истории учили, да. Ну ладно. Будем считать это достоверным. Но Бхактивинода Такур говорит, это, конечно, художественный вымысел, но там есть смысл. Мы можем брать, извлекать какие-то уроки из этого всего. Один царь, негодяй, который только и думал, что власть и все захватить, вот это там. И все он захватил, только Троя, вот зараза Троя, она была сильно укреплена, вообще туда не пробраться. Вот то, что я вам рассказываю, это про всех, про нас. Вот мы, как Троя, неприступно. И тогда он, и что явилось поводом, чтобы напасть? И сунулись туда, потому что, знаете, вот эта сверхдержава, вот эта пирамидальная структура, каждый сам за себя, и структура тебе не угрожает. Надо как-то запустить троянского коня. Кто-то должен залезть тебе в мозг и занять место Господа. Тогда начнется вывоз, тогда начнется убийство тебя. И как там было? Два брата, которые пришли на переговоры. И пришли на переговоры куда? Они пришли на переговоры, самые какие там такие воины-то были. Спарта, спартанцы, да? Пришли в Спарту, заключили договор. И младшенькому приглянулась, который, кстати, не сильно воевал. Младшенькому приглянулась жена вот этого вождя. Парты. И он ее вывез. Вот с этого началось. Это некая Елена. Вот. И что там говорит? И вот у них такой разговор. Вот этот брат, как же его звали, кто-то помнит? Воин. Нет. Ну, не, ладно. Нет, Парис это как раз младшенький, да. И вот он говорит, отец много лет добивался этого мира. Любовь для тебя всего лишь игра. А любовь к тебе отца, который ты попрал, проведя на борт чужую жену. Любовь на самом деле она не ворует. Любовь, это Господь говорит, это твое. И никаких препятствий нету, понимаете? Господь если дает, он дает. Но если у тебя есть препятствия, задумайся. Не возникнет ли война из-за твоей любви? Понимаете? Любовь не провоцирует войну. Вот. А любовь к своей родной стране. Ты хочешь, чтобы Трою испепелил огонь из-за этой женщины? И что отвечает вот этот вот? Я про то говорю, что мы не путали настоящую любовь вот с этими вещами. Он говорит, все это правда. Вот этот Парис отвечает. Я причинил тебе зло, тебе и отцу. Хочешь, чтобы Елена вернулась в Спарту? Хорошо, но я отправлюсь. Он говорит, спартанцы тебя убьют. И тогда этот с гордостью говорит, я же буду драться за любовь. Он говорит, я умру в сражении. И тогда этот старший брат взбесился просто. Он говорит, щенок, что ты понимаешь в любви, что ты понимаешь в смерти, что ты понимаешь в сражении вообще. Это опытный воин. Вот если бы его слушали, там никогда бы Трое бы не пало. Он говорит, мой брат возомнил себя героем, умру в сражении. Ответь мне, брат, тебе приходилось убивать? Ты видел гибель хоть одного? Гектор, да, Гектор.
Я первый слон.
Хорошо. Хорошо. Хорошо, да. Харибов. Ты видел хоть одного? Гибель хоть одного воина. А я убивал и слышал предсмертные крики и видел смерть. И нет в ней никакого геройства. И нет в ней поэзии. Воспевают войну, воспевают героям славы. Что за чушь? В ней нет ни мудрости, ни поэзии, да и там и прозы уже нету никакой. Вот. И нет ни поэзии. Ты хочешь умереть во имя любви, но о смерти тебе известно так же мало, как и о самой любви. Вот так вот. И это говорит, ладно, если кто-то сказал, кто не хочет демобилизации, знаете, откосить. Этот никогда ни в чем не откосил, на нем держалось трое. На нем держался, если его слуга. Он был стратег, он был воин, он неустрашим, он смерти не боялся. И он ненавидел войну. Понимаете? Да, да, как, да, как пишем. Да. Вот такая трое. И у нас такая же, понимаете, такая же трое. И чем это трое победили? Ничем ее не победили. Пока там мудрый это Одиссей не придумал там коня завести, ее вскрыли изнутри. Пока и надо смотреть, что нам вот этот тулит. И там знаете, что этот, это, кстати, очень символично. Этот пришел и говорит, надо сжечь этого коня деревянного, сжечь. А там уже были эти, нафаршированные воинами. Этот. Он говорит, нет, это же дар богов. Конь, дар богов, дар это Посейдона, Посейдон на нас разгневается. Так вот нам, вот этот конь троянский, прямо в мозг и в сердце скакивает, как дар богов. Именно так его презентуют. Понимаете? Священное Писание. Сейчас мы разберемся, что такое Священное Писание. Дар это богов или дар это еще кого. И для этого, так... Столько всего, я не знаю, я, наверное, сегодня опять не закончу, но закончу. Итак, Священное Писание. Так, надо брать быка за рога, потому что все вокруг да около, да? Священное Писание. Как они вообще появились? Как это появилась проза жизни вместо поэзии жизни, когда все хорошо и просто? Когда, вот как Мухаммед говорил просто, когда Иисус говорил просто. Вот. Итак. А вот говорит очень просто наш дорогой и любимый Бхактивинода Такур. Вот. Существует два вида литературы. Первое. Два вида всего литературы. Дарующая артху материальное процветание. И вторая. Дарующая парам артху. Артха это экономика. Духовное благо. Все. Артха и парам артха. И есть литература. Вот парам артха, парам, это священное писание. А артха, ну как можно считать священным писанием инструкции к токарному станку? Можно считать священным писанием, скажите мне? Нет? Так вот это то же самое. Вот это в принципе станок. Вот это станок. Да? Итак. Что же относится к первой, то есть к материальной литературе? География, история, астрология, психология. У нас это психология третьего тысячелетия, там все духовное. Ничего тут духовного нет в психологии. Аюрведа, поэзия даже. Поэзия, музыка, йога. И религия относится к материальному знанию. Все относится к первой категории литературы. Когда же все устремления направлены к конечному предназначению души, это называется парам артхой. Литература, обсуждающая достижение этой цели, называется парам артха шастра или духовная литература. То есть, когда мы изучаем исторические какие-то вещи, да, которые, кстати, не такие уж они исторические, да, да, то я думаю, если всего за 200 лет, всего за 200 лет весь народ убедился, что Иерусалим это Иерусалим, вот там, да, вообще, в другом конце, и свято уверовал, а тот Иерусалим назвали Стамбул, то за 5000 лет Вриндаван перенести вообще не проблема. Вообще не проблема. И индусы говорят, что не там находится. То есть география, не надо считать географию священной литературой, и поэтому мы их прощаем. Не надо историю считать священной литературой, она лжива. Лжива. Ее переписывают просто на наших глазах. И так далее. То есть я беру... А священным писанием мы относимся от жития святых. Жития святых. Я уже говорил, жития святых напишут тогда, когда они будут устраивать администрацию. Настоящее житие святых никогда тебе не напишут. Как и житие этих самых наших властителей, да? И вот говорит Бхактивинода Такур: у меня было сильное желание перевести Шримад-Бхагаватам, но, к сожалению, я не располагал временем. И поэтому решил извлечь самое главное из этой книги и представить в виде Шри Кришна Самхита. Вот это то, что я читаю, называется Шри Кришна Самхита. Шри Кришна Самхита это Бхагаватам. То есть он взял и убрал все вот эти материальные вещи, а дальше он пишет во введение, почему он их убрал, потому что он не считает их заслуживающими внимания. Но нас концентрирует на этом, и пока ты вот это все не выучишь, кстати, Шримад Бхагаватам учат третьим эшелоном. Сначала тебе говорят, надо бхакти-шастры, которые сводятся к тому, что начальство всегда право, потом бхакти-программ, потом бхакти-шастры, чтобы ты понимал, а что имел в виду Прабхупада там, когда написал. А потом, чтобы ты вообще мозги свои не занимал думанием, тебе надо изучить весь Шримад Бхагаватам. Видите, сколько книг, да? И Бхактивинода Такура говорит, в общем-то, не стоит. Это называется... Так... И вот он говорит, для кого я пишу эту Шри Кришну Самхиту? Я думаю, что это, мы подходим под эту категорию, на которую он надеется это сообщить. Люди делятся на три категории. Те, которые способны различать, их называют неофитами. Их вера слабая. Если они не воспринимают священное писание, как... Они воспринимают священное писание как приказ и наставление самого Господа. Понимаете, о чем речь? Неофиты, которые так книжки написали, так Господь, он говорит, это неофиты. Самая несерьезная часть населения, которая наполняет храмы. Так же сказано авторитетно. Вот. Ко второму классу Матхьям относятся те, кто не достигли успеха в способности объединять веру и доказательства. Попросту говоря, он Канишха, Матхьяма и Уттама, да, Канишка ничего не соображает, принимает все на веру. Но у него вера и сильнейшая, как вера ребенка. Его надуть можно легко. Вторые, которые немножко подумали, они не могут не заметить, что не все так, как говорится. Потому что откровенная ложь просто всплывает. Кто это делает? Это делает Господь. И тогда я называюсь Матхьяма. И у меня включается логика. И вера у Матхьяма падает, и она ниже, чем у Канишхи. Но он считается уровнем выше, потому что в нем включается разум. А разум – это тот паром, который соединяет тебя с Господом. Он начинает сомневаться. И он разговаривает с Господом, а все ли это так? И третье, Уттама, у них есть и вера, то есть они не опустились на позицию цинизма, все плохо и плохо, потому что надо это правильно понять. Тебе надо стать изыскателем, и тогда сутящему всегда откроется. Тебе истина обязательно. Ты поймешь, почему это было, почему это сделано. Все поймешь, ты не будешь осуждать. И вот тут там это, которое объединяет и логику, и веру. Вот. Это третий класс. Доступная же вещь. Проще говоря, те, которые не ушли. Понимаете? Не ушли. И тогда их уходят. Понимаете? Они становятся опасные. Уттама, они практически или маскируются как разведчики, они, религия им становится тесно. Религия их... Нет. Так, вода кончилась, значит, перерыв скоро. Так, так. Не, не надо, не надо, не надо, не надо. Кончилось, то кончилось. Да. Высшему классу людей нет большой необходимости в изучении этой книги. Смотрите, для кого. Уттама Адхикари, то, что им вообще не надо, они и так все в курсе. Все вышеупомянутые три категории квалифицированы изучать Шримад-Бхагавату. И все же большинство комментариев это бесценные произведения, составленные для блага неофитов, новичков. Ну и больше всего оно нужно для вот этот вот, для второй категории лиц, у которых есть разум. Разум. И сразу, что он говорит, жития святых и прочие священные писания, плодят секты. Почему они везде разные, да? Плодят секты. Что он говорит? Сектантство является естественным побочным продуктом при достижении абсолютной истины. Сектантство является естественным побочным продуктом. То есть, когда ты из полного беспредела куда-то сам вгоняешь себе рамки, это нормально. Это ты канишха. Канишха это кандидат в сектантство. Это нормально. Да, так, нормально. То есть там ты становишься быть, это, ты консерватор, вот только так и иначе. Но самое главное, чтобы это консерватизм не превратил себя в консерву, да? Приверженность к определенным канонам является особой чертой любого общества. То есть это опять нормально. Существует три типа устоев или стандартов. Алочакагата, алочанагата и алочьягата. Я не буду больше повторять эти слова. Просто буду говорить первый, второй, третий, да? Да, да, да. Да. Так, значит, первое, это когда члены секты устанавливают для себя, не для всех, а для себя, потому что навязать невозможно, внешние атрибуты и знаки. Примеры. Тилака, конфималы, одежда шафранового цвета, духовное крещение. А вот различные виды деятельности в поклонении называют вот это второй, поклонение. Вот так поклоняться или так, это... Как выглядит алтарь по-другому? И везде по-разному, да? Вот. То есть везде, можно тут у нас фруктами завалили. У христиан вы не завалите там фруктами, да? Там, ну, где-то рядышком. Вот. Вот. Примеры второй категории. То есть это все, я говорю про это все сектанты. Примеры жертвоприношения, покаяния, обеты, изучение писаний. Изучение писаний относится вот к сектантской деятельности. Поклонение божествам. Строительство храмов. Поклонение священным деревьев. Ну, прям про нас. Облачение в одежды саньяси. Брахмачари, грихасхи, действия. Действия в роли ачарьев. И так далее. И вот третье. Третье выше. Выше. Выше это не значит это духовное, это тоже материальное. Вот то, что я перечислил, материальное, а вот еще более тонкое материальное. Примеры. Это установление божеств, описание воплощений Господа, размышления о рае и аде, разные виды духовной деятельности. Разные виды этой духовной деятельности приводят к отдалению различных направлений друг от друга. Различие делает одно сообщество полностью отделенным от другого. Появляется разногласие, прекращение общественных связей, возникают войны. Когда умонастроение, схожее со слиным, не стесняется, пишет, да, начинает преобладать, ну и в общем он пишет, что крах. И чем не тоньше считается, арчевиграха и все такое, и по этой причине самые наибольшие обостренные вот эти вещи. Но мы даже должны понимать. Он пишет, это противоречие возникает только по причине аслиноподобного мышления. Аслиноподобного мышления. Бхактивинода Такур, прошу любить и жаловать. Если кто-то не любит какую-то другую религию, ну, значит, понятно, кто он, да? Так. Религиозные принципы, которые проповедовались Мухаммедом, Иисусом Христом, находят аналогию в религиозных принципах вайшнавских сект. Понимаете, вайшнавы не являются чем-то особенным от христиан. Это просто другое название. Буддизм и джайнизм имеют сходные принципы. Таково научное рассмотрение истин относительно религиозных устоев. Те, кто воспринимает свою собственную религию как истинную дхарму, а другие как ложные, не способны прийти к истине под влиянием своих ограниченных воззрений. В 11 Шримад Бхагаватам пишется, что человек, имеющий одного духовного учителя, не имеет ни одного, человек, знающий одну религию, не знает ни одной. У тебя как минимум должно быть стерео мышление, да? Не должен ты быть одноглазым. Вот. И сейчас я совсем немножко, потерпите, да? Просто я к тому, что о священных писаниях, да, проза жизни, что это не важно, понимаете, это не важно. Ну, мы сейчас коснемся святая святых. Зачем я это говорю? Совсем недавно вышел в свет семинар Бхактивиньяна Госвами, который, как же он называется, чтобы не быть голословным, как же он называется, я записал, что-то, как же он называется, Код Сампрадаи называется. Код, да, вот код да Винчи был, помните, это код Сампрадая. Да, и он, значит, говорит, что вот раньше всегда говорилось так, гуру садху шастры, да, помните, прямо просто наизусть, гуру садху шастры, почему? Потому что вот духовный учитель, что тебе сказал, потому что была концентрация, ну, прошло года 4, и руководство поняло, что гуру, ну, если они падают каждый год, если кто такой гуру, потому что сейчас мир информации... Очень трудно лгать, да. Гуру садху шастры. И Бхактивиньяна говорит теперь по-другому. Он говорит, шастры садху, ну, которые были, которые уже их там, уже прям лаком вскрыли, вот они вот, садху, ну и гуру, потому что гуру, не знай не гуру, а вот шастры. И именно поэтому я говорю, поскольку акцент взяли и сместили, я сейчас расскажу, что на самом деле шастры. Те шастры, которые просто материальные вещи описывают или какие-то духовные. Поскольку летоисчисление, когда вот все было, вот люди дерутся, вот тогда пришел Христос или тогда пришел Христос. Вот Кришна был он или не был, да. Кстати, в Индии он так не очень. Его прямо так говорят, религия пастушка. Вот, там больше там, на Шиву упор идет, мусульманство очень много. Вот. А вот я поэтому буду шастра, да? Чтобы нас не задавили вот эти. Сейчас я объясню ли это исчисление четырех юг в соответствии с современной точки зрения. Пишет Бхактивинода Такур на странице 9. Сатья юга длится до времен царя Кстати, это все можно проверить в Шримад Бхагаватам. Мы читаем, но мы не анализируем. Он взял, не поленился и проанализировал. Трета-юга начинается со времен Мандхаты и продолжается вплоть до появления Лавы и Куша. Это знаете, кто такой Лава и Куша? Это дети Господа Рамачандры, да? Господа Рамы. Так. Лава и Куша. Два пара завершается в период битвы на Курукшетре. Сатья-юга длится 600... Вот сейчас внимательно. Сати-юга длится 650 лет. Трета – 1125 лет. А Двапара – 775 лет. Таким образом, общее число составляет 2550 лет. Без Кали-юги. Представляете, насколько чудовищно все изменено. Нам говорится, Сати-юга вообще безразмерны. Потом меньше, 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 меньше. Тут вообще другой отсчет и другие числа. И эти числа составлены по древним писаниям. А интересно, а где мы сейчас, да? Помните, как этот, как это, матрица. Важно не где мы, а когда мы. Вот когда мы сейчас? Что сейчас? Сейчас какая юга вообще? А точно сейчас Кали-юга? Что все плохо? А точно Кали-юга? А? Вы засомневались? Да, никаких сомнений. Да. Наиболее важные исторические события, пишет Бхактивинода Такур в Шри Кришна Самхите, происходит в течение 2550 лет, включая битву на Курукшетре, я только известные беру и пропускаю, жертвоприношение Дакши, сражение между полубогами и демонами, пахтание океана, убийство царя Вены, принесение Ганги к океану, уничтожение кшатриев Парашурамы, победу Шри Рамачандры на Ланг. Я не читаю там изгнание демонов на потолок, не все знают, или путешествие царя Дева, или Имару к селению Калапа, я эти не перенесу. Но факт то, что все, что мы знаем из Шримад Бхагаватам, влазит в 2500, меньше, чем 3000 лет. Не миллионы лет, а меньше, чем 3000 лет. И нам остается маленький пустячок узнать, а что сейчас. Это описание до начала Кали-юги. Итак, когда мы? Нигде, а когда? Сейчас необходимо определить, когда произошла битва на Курукшетре. И сейчас я пропускаю, кто хочет, войдите в интернет, найдите Шри Кришна Самхиту, и кому хочется помучить мозги. Там, от рождения Парикшита до коронации пятого царя Прайотханы прошло 1115 лет, Канаграм, Сахип и другие говорят. Если вам интересно это, я это пропускаю все. Я говорю сразу выводы, которые делает Бхактивинода Такур. Тра-та-та, тра-та-та. Это очень важные, но оно нам сейчас... Итак, мы сошлемся на 9 нант, будет тра-та-та-та-та-та-та-та-та, и в конце. И тогда станет понятно, что век Кали уже длится 1200 лет. Он больше, чем вот те. И уже длится. Ну, то есть, смотрите, это не соответствует священным писаниям. Поэтому там, где есть ложь выявленная, это писание дискредитируется как священное. Оно может быть интересное, как Пураны, как там, как все что угодно, полезное, но оно не священное. Не надо им потрясать, не надо его ставить на алтарь, если там ложь. Не надо ложь ставить на алтарь, понимаете? На алтарь надо ставить истину. Вот. Так. Тут про Александра Македонского. Вы понимаете, все, то, что нет, вот он взял, восполнил. И не устали? Мне еще надо 5 минут хотя бы, чтобы вот это закрыть. Можно, да?
Можно.
Можно, вы разрешаете, да? Итак, в самом начале священных писаний не было, утверждает на 16 странице Бхактивинода Такур. Не было. Не было. Ни устно они передавались, то есть все по памяти передавались, сейчас вот записали. То есть они были изначально. Извольте. Бхактивинода Такур говорит, в самом начале священных писаний не было. Не было. Во время правления полубогов были составлены древние мантры благодаря полубоги. Это знаете кто? Полубоги это военачальники Господа Шивы, который был тогда не Господом Шивы, а просто великий царь на земле. И который надавал по шапке вот этим приезжим, которые сейчас правят бал. И вот его военачальники, которые Индру, Варуна, Просто люди, потом они получили статус полубогов. Вот что имеется в виду. Это, об этом пишет тоже в активном Датакуре. Вот вам священное писание, опять же. Во время правления полубогов были составлены древние мантры благодаря соединению вместе маленьких слов. Постепенно появились древние поэтические метрики, такие как гаятри. Она нам рассказывает, да, вот гаятри пропели на ухо, потом оно развернулось там. Вот. Были, так, я пропускаю, были составлены многие поэтические размеры и тексты, но все они были только в звуке, не в письменном виде. Веды оставались в незаписанном виде в течение долгого времени, а число текстов постепенно увеличилось, что затрудняло восприятие их и запоминание. В то время мудрецы, возглавляемые, то есть имена называются конкретные, Катьяной и Ашвалаяной, для запоминания сохранили сутры одной веды, легко составив их после внимательного рассмотрения. Все же многие другие мантры были составлены позже. А дальше подробно и пунктуально, что, когда и кем было написано. Я это тоже пропускаю. Эти имена вы все равно не запомните, да, но и не надо. Но тут написано, это просто фактология. Все аргументы, потом их стали освещать. То есть эти были нужные просто сведения, потом их стали освещать. Надо как-то их придать статус священного писания. Когда придают статус в священных писаниях обычные писанины? Когда? Когда надо кого-то построить. Да? Что вот это вот табу, вот это так и все. Мыслить запрещено. Вот это так. Мы уже все уверили. Все аргументы, приводимые, я очень много пропускаю, когда был написан Адхарва Веда, когда там Брихат Араньяка Упанишад было там и так далее, я просто это пропускаю. Все аргументы, приводимые Джаймини Риши для того, чтобы утвердить Веды как верные писания, верные, даже не священные, приносят благо новообращенным. Люди, подобные лебедям, ну, Парамахамса, да, понимают лишь чистый смысл учения Джаймини. Вот. Итак, дальше рассказывается, откуда выросла эта варнашрама. Вот. Примерно около 600 лет после битвы Курукшетры присутствующий Манна составил писание, уже после, смотрите, как это все наслоение, с помощью другого Парашурама. Парашурам был не один, оказывается, да, вы в курсе, что их было много? Вот. Другого Парашурамы, чье положение бы было аналогично изначальному Парашураме. Опять пропускаю, это современный Парашурама, там Прасада Кумар Тхакур написал, это неверно, потому что мы находим ссылку, и я главное читаю. Писание Ману начинается со времен Ману и продолжается до 1176 года, до нашей эры. Очень конкретно. Другие религиозные писания были составлены в различных странах до или после этого периода. Они не вечные, извините. Хотя Рамаяна считается поэтическим произведением, ее можно также причислить к исторической литературе. Рамаяна написана не одним Вальмики. Спустя какое-то время другие ученые придали работе Вальмики законченный вид. Понимаете, ну вот видите, уже ложь, вроде мелочь, да, но этой лжи столько много собирается, ну как я могу считать эту литературу священной, ну как? Нельзя утверждать, что автор Махабхараты был тот самый Вьяса. Это пишет Бхактивинода Такур. Он говорит, нельзя утверждать, что был тот же самый Вьяса, который разделил Веды и получил титул Вьясадевы во времена Махараджи Юдхиштхиры. Причиной этому является, и опять пишет, он пишет доказательство, что это просто не может быть. Просто не может. Вьясадева первый составил Махабхарату, а позднее другой Вьяса доработал ее. Ученый из сословия Шудр по имени Ламахаршана повторил по памяти Махабхарату перед мудрецами на Мишараме. Ничего не напоминает? Да, во-первых, Шудра. Да. Он доработал Махабхарату до современного вида. Вот история Махабхараты. Это маленькая, маленькая часть священных писаний. Из священных писаний же не только Махабхарата состоит. Вот. Главным тезисом вайшнавов является то, что каждое живое существо имеет право на духовную жизнь. Но согласно мнению браманов, люди, не относящиеся к касте браманов, не имеют права на освобождение. И вот поэтому безапелляционное... А вот еще, я заканчиваю, я давно уже обещаю. Когда браманы подверглись могучей философии буддизма, были написаны Упанишады. Это был ответный ход. И таким образом они усилили свою доктрину логикой и аргументами. Все философские писания были составлены 800 лет. За период 800 лет написано все философские писания. А, спасибо. Между 400 лет до нашей эры и к 400 году от Рождества Христова нашей эры. Вот за вот этот краткий период. Составлены, я добавлю, и придуманы. Потому что это так и есть. Еще одну минуту.
Давай.
Я вас замучил,
конечно,
да?
Можно даже три.
Нет, одну минуту, потому что я чувствую, что пора. Шримад Бхагаватам появился в Дравида Деше, Южной Индии, около 1000 лет назад. Проза жизни. Понимаете? Не надо освещать то, что не надо освещать. Надо освещать Бога, надо освещать Параматму. Вот после, против кого вот эти аппаратхи страшные. Против Духа Святого не прощать, а остальное, знаете, против лжи, ну, усомниться святое дело. Я не смог определить автора, пишет Бхактивинода Такур, Шримад Бхагаватам. Ну, кто бы он ни был, мы признательны ему и принимаем с великим почтением. И чем я закончу? А как же Египет? А как же Израиль? А как же Библия? Где они? Бхактивинода Такур отвечает. Арии начали править Индией 6341 год назад. Ну, я не помню, сейчас не понимаю из этого, это дата, наверное, публикации, да? Раз, с точностью до года, представляете? Ученый. Нет других цивилизаций, которые можно было сравнить с ней. Говорится, что Египет очень древняя страна. Первого царя Египта звали Менне. Подсчитано, что его правление началось, когда Индией правил царь Харишчандра. Есть еще одна странность. Там жил царь по имени Манишчандра. Одно и то же, это одна и та же история, история Египта. Просто историю расчленили на части, сказали, вот это египетская, вот это там Рим, вот это вот, это одна и та же история, которая была. Вопрос, где была? Где эта история? Была ли она в Египте? Была ли она в Индии? Была ли она в Израиле? То, что в Израиле она не была, это точно. Не там были события. Были ли события в Индии? Большой вопрос. Были ли события египетские, которые были в Египте? Большой вопрос. Сказано, что была одна страна. Где был, смотрите, наместником? Ну, то же самое, как, знаете, Николай II, его там двойник в Англии. То же самое. Это просто фото можно просто сравнить, исторические, да. Вот. И что нам осталось? И нам осталось поместить центр империи в центральную область России. Волгу назвать Гангой, Аку Ямуной. И от себя. И присовокупить сюда древние карты Англии, где написано, вот она, центр страна. Та страна, которая сейчас гасится, против которой война идет не одно столетие, не одно тысячелетие, которая называется немцы, украинцы, русские, голландцы. Вот там эпицентр шел. И в священных писаниях это написано. Если знаете, это насчет войны. Война — это бутафория. Две культуры столкнулись. Сейчас я вам зачитаю еще одну Не могу остановиться, меня должен кто-то остановить.
Никто не остановит. Попробуйте.
Время, да, время остановит всех. Вы знаете, пишет один этот. Ладно бы это написал русский, украинец. Это пишет этот, как это называется? Вазген Авадян. Это что за национальность?
Армянин.
Вот армянин пишет. Во-первых, он армянин. Во-вторых, он академик. Академик. То есть не глупый человек, да. Он пишет. В журнале «Экономика и мы». То есть это можно просмотреть. Главный источник современной международной напряженности. Вы хотите узнать, что такое главный источник современной международной напряженности? Веды говорят, это две культуры, лунная и солнечная. Да? Вот. То, что Запад никакие преступления против русских не хочет рассматривать как преступления. А за государством Россия не хочет признавать никаких прав, присущих любому государству. Это проблема шире русофобии, это проблема, имя которой бесчеловечность. То есть уничтожается не русский, я уже говорил, это можно, конечно, сузить вопрос, вот есть русские, они представляют такую крутую солнечную династию, да. И есть евреи, которые представляют вот это, ту династию. Нет. Если, знаете, просто есть вот дегенераты, они хорошие и плохие есть. Есть такие евреи, которые, например, вот когда немцы пришли, и один еврей был этот, ну он детьми занимался. И сказали, так, детишек надо это, потому что, ну, нацию надо как-то немножко зачистить. Но тебя мы не тронем. И он пошел с ними в газовую камеру и задыхался с ними, чтобы поддержать. И они там пели там свои псалмы, чтобы в последний момент они правильно там куда-то попали. Вот, понимаете? То есть дело не в национальности вовсе. Дело не в русских, а дело в есть человечность, а есть бесчеловечность. Человечность это то, что имеет... Что такое человечность? Кришна говорит, я в людях человечность. Вот люди с Богом или они без Бога. Вот и все. Описание расскажет. Что-то как-то кончили мы. Но все равно перерыв.
А вопрос можно?
Да, да.
Вот эта стена плача, что это там? Откуда она взорвалась?
А я разве вам не зачитал? Иерусалим был построен за 200 лет. До этого было село, оно как-то на «С» называлось. Просто село такое какое-то, просто полное сельпо. Там. Да, то просто там были вот это. И потом стали туда стягивать это. А Царьград, который это вот настоящий Иерусалим, превратили в Стамбул. Вот, все искусственно.
Куклу слепили.
Да, слепили куклу. Слепили куклу, но ничего. Про Израиль, я вам разве не прочитал про Израиль? Ну, про Израиль тоже написано, в общем. Потому что, если, ну, смотрите, если даже взять историю Египта, то история Египта неразрывно связана с Израилем, да? А про Египет тоже там написали все. Так что можно сказать это. Вот Бхактивинода Такур, он все это собрал и говорит, вот факты вот такие, никаких противоречий.
Критика была на вот эти труды Бхактивинода? Чья-то критика? Можно ее
критиковать? Конечно. Я не знаю критика. Я думаю, те, кто критиковали в момент этого, знаете как, ну уже Бхактивинода так уже давно нету в живых, да, в этом теле нету, и поэтому... Просто это не читается нигде. Почему? Потому что это сразу рушит представление, сразу рушит бизнес вот этот вот. Но оно есть. В общем, ничего не надо бояться.
Антракт.
Знаете, что я хочу сказать? Что-то хочется хорошее сказать перед антрактом. Если ты хочешь узнать истину, просто начни говорить правду. И ты можешь находиться в эпицентре лжи. Но если ты будешь просто говорить правду, будешь заблуждаться, истина тебя найдет. И ты будешь знать правду, как все и просящему дается. Да? И тебе никто истина выплывет. Ну просто ты же не хочешь дать истину. Тебе приятно так вот. Ну вот Кали-Юга, что делать? Все, лапки сложил, ждем там это. Милость когда прольется. Да, просто удобно. Мы любим рабство, вот беда. Но если ты хочешь истину, ты ее получишь сразу же. И свободу получишь сразу же. Мы просто не хочем этого. Не хочем этого. Все, антракт.